Глава 29. Хатавар. Властелины небес. Мои вороны потрудились на совесть. Через час я узнал, что дрема уже прорвалась в наш родной мир и что Фарвалака оставила ворожков и мчится к нам. Я немедленно начал отдавать приказы. Вполне возможно, что до появления бовок у нас есть несколько часов, но хотелось убедиться, что каждый из моих товарищей уже занял отведенную ему позицию и что все мои ресурсы могут быть пущены в ход немедленно. Плетеный лебедь ходил за мной по пятам, напоминая, что поднятая мною суета — образчик тупого солдафонства, которое так возмущало меня в действиях дремы. «Лебедь, ты хочешь построить себе дом в Хатаваре?»
«Эй, гонцов не убивают!»
Я что-то раздраженно буркнул, затем пошел и отыскал свою благоверную. «Нам пора переодеваться. Готовься к спектаклю».
О, я всегда была неравнодушна к мужчинам в черном и с птицами на плечах.
Мы завершили приготовление. Десяток уцелевших трубок с огненными шарами разместили на позициях, на мой взгляд, идеально выбранных с тем расчетом, чтобы обрушить на бовок плотный перекрестный огонь, когда она бросится в атаку. Если это не убьет оборотня, то выгонит на меня, прямо на копье одноглазого. Я ждал схватки, и это было необычно. Хотя я и профессиональный солдат, но не из тех, кто наслаждается процессом убийства. Вороны доложили, что монстр уже через час доберется до нас. Людей заблаговременно накормили, чтобы погасить все костры до появления Фарвалаки. Добытого доем кабана обглодали быстро, в моей команде мало вегетарианцев. Мы с госпожой Лебедем убивали время, играя в камень-ножницы-бумагу, когда к нам приблизился Мурген.
«Здесь гоблин. Только что подошел к краю плато. С ним двое парней. А ты неплохо выглядишь».
Ему еще не доводилось видеть новые доспехи Жизнедава.
«Да будут благословенны капитан и ее бесконечная мудрость», — проворчал я. «Быстро сработано. Надо приглядывать за этим мелким дерьмом».
Словно такие приказы нуждаются в повторении, я повернулся к госпоже.
«Так что, дать ему дело?»
«Обязательно, пускай поработает. Одноглазый был его лучшим другом, разве не так?»
«Мурген, когда он сюда спустится, и мы с ним поговорим, отведи его туда, где я поставил пару двухдюймовок. Мы не знаем, остались ли в них заряды. Парней, что с ним пришли, отправь назад, пусть прикрывают подступы к вратам. А сам останься с Тайдеем и Гоблином».
Мурген бросил на меня настороженно холодный взгляд.
«В случае чего проткни его или шарахни по башке, если он даст повод».
«Какой, например?»
«Не знаю, ты взрослый и умный мужчина. Неужели сам не поймешь, что его пора обезвредить?»
«А тебе не кажется, что те двое приставлены к нему как раз с этой задачей?»
«Об этом я не подумал. Что ж, вполне вероятно, что дрема приняла меры предосторожности.
Мы можем им полностью доверять?»
«Пока я шел сюда, не успел этого выяснить.
Значит, мой приказ в силе».
Я рассматривал гоблина. Последний раз мы с ним виделись незадолго до того, как я оказался в подземелье. Он сильно постарел.
«Слышал, что ты дезертировал?»
«Я уверен, что Одноглазый все объяснил».
Голос остался прежним, но во всем остальном ощущалось некое неуловимое отличие, причинами которого, наверное, было скорее время и измена памяти, чем поселившееся в гоблине зло. Но моя подозрительность еще никогда меня сильно не подводила. Рост гоблина приближался к нижнему концу шкалы для нормальных людей. Но колдун был относительно широкоплеч, несмотря на то, что в последние годы плохо питался. У него почти не осталось волос, и он не улыбался. Гоблин выглядел смертельно уставшим, словно с трудом держал накопившийся груз лет, подсчитывать который стало для него непосильной задачей. Мой долгий сон в пещере среди древних старцев тоже нельзя назвать бодрящим.
«Одноглазый был бесстыжим лжецом. Как мне сказали, через 15 лет после самого события идея принадлежала тебе, а он лишь увязался следом».
«Капитана это удовлетворило».
Колдун не спорил и не ехидничал. Это был последний намек, который мне требовался. Этому гоблину чужд юмор. Серьезная перемена.
«Рад за нее. Ты прибыл как раз вовремя. Фарвалака будет здесь через несколько минут, и на этот раз мы ее убьем. Ты ведь не растерял своих навыков, пока скучал под землей?»
В глубине его глаз что-то шевельнулось, как мне показалось, нечто холодное и злое.
но это вполне могло быть раздражение человека, на которого внезапно уставилось множество глаз.
«Капитан!» — наверняка произнесший это слово один из настоящих ветеранов отряда. Все прочие уже отвыкли обращаться ко мне так, хотя многие до сих пор называют госпожу лейтенантом, потому что дрема до сих пор не заполнила эту позицию официально. Большую часть лейтенантской работы выполняет Сари, хотя братом отряда она не числится. И почему мы придаем такое значение подобным мелочам?
Что? Там какое-то движение. Вероятно, черные гончие преследуют Фарвалаку. Значит, она совсем близко. Всем приготовиться! Мурген, покажи гоблину его пост.
На ходу я громыхал и звякал. Пусть мои доспехи и выглядят маскарадными, но они боевые и тяжелые.
«Капитан!» — донеслось издалека. «Посмотри туда!»
Солдат вышел из укрытия, указывая. Я ахнул. «Вот дерьмо!» — взорвалась госпожа. «Какого дьявола твои вороны нас не предупредили?» Она стала озираться в поисках укрытия. С запада в нашу сторону летели клином три непонятных объекта. Они были замечены на таком удалении, что у нас, несмотря на их скорость, осталось время проследить за приближением. Этот парень с соколиным зрением заработал награду. Летевшие допустили оплошность. Они выбрали высоту с таким расчетом, чтобы их не заметили неизвестные тени. Это позволило нам обнаружить их невооруженным глазом, потому что они четко выделялись на фоне ясного синего неба. Выдался один из тех редких дней, когда природа решает отдохнуть от облаков и дождя. «Думай только об оборотне, дорогой», — бросила госпожа. «Это отвлекающий маневр. Я ими займусь». Она принялась отдавать приказания, к которым я добавил парочку своих. Разумеется, она ошиблась. Как раз Фарвалака и была отвлекающим маневром для ворожков, хотя Бовок едва ли сомневалась, что верно обратное. Вот летающие колдуны приблизились. Рябящие комки, прилипшие к длинным шестам. Они были укутаны в нечто вроде черного шелка. Целые акры ткани развивались позади в воздухе. Похоже, они от чего-то возомнили, что мы не можем их увидеть, поэтому совершенно не скрытничали. Как только они снизили скорость, я заподозрил, что они хотят скоординировать момент своего прибытия с прибытием Фарвалаки, и оказался прав. Ком черной ярости взорвался ревом всего в сотни ярдов от нашего самого дальнего поста. Все неизвестные тени окружили Фарвалаку. Именно так, как им полагалось. Внезапно, ненадолго и в этой точке. Едва Фарвалака прекратила свой бег и набросилась на призраков, они тотчас растаяли. В этот момент она представляла собой отличную мишень. И в дело вступили стрелки. К сожалению, большинство трубок, что оказались боеспособны, послали пылающие снаряды в хатаварских колдунов. И лишь два малокалиберных бамбуковых шеста нацелились на монстра. Один из них и вовсе подвел, выпустив единственный желчно-зеленый шар. Тот полетел, хаотично виляя, но все же скользнул по боку зверя, как раз вдоль шрамов, оставшихся после наших прежних схваток. Зато второй шест метко влепил ей заряд в плечо. Что-что, а визжать Фарвалака умела. Я не сводил с нее глаз. Госпожа непрерывно говорила, держала меня в курсе событий. По ее словам, летающие колдуны получили неприятный сюрприз. Это побудило меня заподозрить, что в отношениях между Лизой Делой Бовок и ворожками честность отнюдь не преобладала. Им следовало бы это понять всем. Ворожки все же не были совсем не готовы к неприятностям. Они окружились защитными чарами, отклоняющими самые легкие из шаров, чаще с пути лидера к двум ведомым. Но эти чары быстро слабели, и колдуны не могли отклонить все шары. Я уже принял устойчивую позу, чтобы достойно встретить Фарвалаку, когда передо мной, но позади оборотня, прокувыркался летун. Его черный шлейф пылал. Вопль резко оборвался, колдун врезался в землю где-то правее меня. Согласно моему замыслу, Фарвалака должна была переть на меня и на копье Одноглазого, по пути понеся как можно больше ущерба. Чтобы удлинить черное копье, я вставил его в 19-футовый бамбуковый шест. Когда копье пронзит Лизу Бовок, стрелки добьют ее огненными шарами. Разумеется, при том условии, что копье не утратило магическую силу после смерти Одноглазого. И, конечно же, при том условии, что люди с огненными шарами не будут слишком заняты отражением атаки с воздуха.
я рискнул быстро оглядеть боевое пространство. Лидер летел обратно, разворачиваясь по широкой дуге. Если он и хотел что-то сделать, то не сделал, потому что вместо нападения был вынужден сосредоточиться на обороне. Оставшийся ворожк завис, дымясь, в нескольких сотнях ярдов восточнее. Его медленно относило ветром. Похоже, он был жив, но надежно выведен из строя. Прежде чем снова сосредоточиться на фарвалаке, я успел заметить, что летун очень медленно набирает высоту. На пантеру-оборотня со свистом обрушился град дротиков и стрел. Все наконечники были отравлены на тот случай, если удастся пробить шкуру. Чудо из чудес. Немало снарядов застряло в шкуре. Монстр сразу окутался черной дымкой. Очертания тела расплылись. Госпожа командовала. Ей приходилось много кричать, чтобы стрелки не палили впустую. Нам не пополнить запасов огненных шаров, пока не вернемся в свой родной мир. Половина наших трубок уже опустела. Парни несколько лет не бывали в бою, но дело свое не забыли. Моей жене не пришлось повторять приказы. Шары перестали улетать в небо. Зато несколько стрелков воспользовались возможностью перенести огонь на фарвалаку. У бедняжки Лизы не осталось друзей. Как выяснилось, она была не совсем неуязвимой. Яд подействовал гораздо быстрее, чем я ожидал, и она пьяно зашаталась. Выносливость и живучесть оборотней легендарны. Судя по моему опыту, их превосходила только яростная жизненная сила колдунов, так называемых десяти взятых, из которых до наших дней дотянули лишь Душелов и Ревун. Но вскоре и они отправятся на тот свет. Это я решил твердо. У меня большой список тех, кого нужно спровадить в ад. Между тем монстр поднялся, очевидно преодолев воздействие огненных шаров и яда. Фарвалака собиралась силами перед броском, чтобы оказаться среди нас. Так она спасется от самого мощного нашего оружия, а сама пустит в ход клыки и когти. Я не знаю, что в этот момент попытались сделать колдуны. Могу лишь сказать, что огненные шары вновь полетели вверх. Затем земля содрогнулась, как будто в нескольких футах от меня по ней шарахнули молотом весом 10 000 фунтов. И вот фарвалака уже мчится ко мне неуклюжими прыжками, волоча заднюю ногу. В шкуре дымился десяток пробоин, а впереди катился смрад жженого мяса. Я бросил взгляд на последнего ворожка, его болтало в воздухе. Подскочив, Боук попыталась отбить мою самодельную пику, но ослабевшая лапа отклонила ее лишь на самую малость. Наконечник пробил шкуру над правым плечом, уже сильно поврежденным, и вонзился в плоть. Я почувствовал, как он наткнулся на кость. Фарвалака завизжала. Под ее тяжестью оружие вырвалось из моих рук, хотя я прочно упер конец бамбукового шеста в землю. Инерция прыжка развернула зверя. Бовок ухитрилась задеть меня лапой и отшвырнуть в сторону. Приземлившись, она занялась торчащим из ее тела копьем. Доспехи выдержали удар когтей. Несколько секунд я не мог отличить верх от низа, зато голова осталась на шее. Я снова завладел бамбуковым шестом, но не копьем. Фарвалака извивалась, визжа, рыча и кусая копье, а мои товарищи осторожничали, не желая угодить под удар. Кто-нибудь метал в нее стрелу или дротик, когда это можно было сделать без риска промахнуться. Ворожки оставались вне боя. Один горел на склоне восточнее нас. Другой взлетал все выше и выше, волоча за собой шлейф дыма. Последний осторожно кружил, то ли выжидая момент для нападения, то ли просто наблюдая. Всякий раз, когда он пикировал, на него наставляли десяток бамбуковых шестов, суля радушную встречу. Подозреваю, что почти все шесты были пустыми, но он не мог это проверить без риска получить самый неприятный сюрприз. К доспехам жизнедава прилагался огромный черный меч, похожий на бледный жезл дядюшки Доя. Я извлек его из ножен, когда фарвалака попыталась приблизиться ко мне. Несмотря на возбуждение и страх, я чувствовал себя довольно глупо. Ведь прошли десятилетия с тех пор, как я брал в руки меч не для уроков фехтования с Доем. А этот клинок был мне совершенно незнаком. Может, он предназначен лишь для показухи и сломается после первого же удара. Оборотень заковылял ко мне. От него срикошетил огненный шар, мелькали дротики и стрелы. Фарвалака снова попыталась избавиться от торчащего из раны копья. Все стрелы и дротики через некоторое время выпадали, но только не эта черная штуковина. Она медленно погружалась все глубже. Я шагнул вперед, ударил.
Конец моего меча рассек левое плечо большой кошки. Она едва заметила эту рану длиной в несколько дюймов. Кровотечение через пару секунд прекратилось. Порез закрылся у меня на глазах. Я ударил вновь вблизи того же места, потом еще раз. Не от отчаяния. Ее живучесть не была сюрпризом, но раны исцелялись уже не так быстро. А копье все втягивалось. И Фарвалака, кажется, стала терять волю к победе. Крики. Уцелевший ворожк стремительно пикировал на меня. Его защита отклонила сперва взлетающие навстречу огненные шары, потом стрелы. Я заметался, чтобы не оставаться на месте, потом задержался, решив отпрыгнуть, когда колдун окажется достаточно близко. Он взмахнул рукой, словно намереваясь что-то бросить, но не успел. Откуда ни возьмись, появилась моя белая ворона и ударила его сзади. В голову. Его подбородок уткнулся в грудь. Вряд ли колдун хоть как-то пострадал от удара, зато он на секунду забыл про меня и занялся вороной. Птичка уютно расположилась у него на плече, норовя выклевать глаза. Даже вблизи я не смог увидеть его лица. Оно пряталось в складках той же ткани, что окутывало и все прочее. Я замахнулся, но не рассчитал скорости колдуна. Лезвие врубилось в бревно, на котором он летел, примерно в футе позади его задницы, и вырвалось у меня из рук. Ворожк ударился оземь, подскочил и помчался по широкой дуге на север, непрерывно крутясь вокруг бревна. Платье или мантия, или что там еще колдуна, развивалось в небесах. От него отрывались лоскуты и медленно падали. Фарвалака продолжала слабеть. Мои люди осторожно выходили из укрытий и окружали зверя. Госпожа и Дой встали рядом со мной на расстоянии длины меча от оборотня. Они держали обессиливающие фетиши, изготовленные из хвоста и клочков шкуры, которые Фарвалака оставила, когда убила Одноглазого. Фетиши были особенно эффективны еще и потому, что госпожа и Тоба заговорили их настоящим именем — Лизы Делы Бовок. «Лебедь, возьми взвод и проверь колдуна, что горит на склоне», — приказал я. «Будь осторожен! Мурген, приглядывай за остальными двумя!» Подбитый ворожк уже совладал со своим бревном. Он теперь медленно летел в нашу сторону, набирая высоту и приближаясь к оставшемуся в воздухе товарищу. Тот все еще постепенно набирал высоту, но теперь он дрейфовал по ветру. Черная мантия кое-где занялась настоящим пламенем. «Дорогая, можешь приглядеть за гоблином?» — спросил я. Наш таинственно воскресший брат вел себя чрезвычайно тихо, пока семейство ворожков обменивалось любезностями с черным отрядом. Если только я ничего не пропустил, будучи слишком занят.
На него нацелены два абсолютно надежных бамбука.
«Превосходно! Ты ведь наделаешь таких игрушек, когда вернемся домой? Лучшего оружия у нас еще не было!»
«Изготовлю сколько-то, если будет время. Как только моя сестричка узнает о нашем возвращении, на нас навалится куча хлопот».
Внезапно все кругом залил свет с оттенком яичного желтка. Он поблек быстрее, чем я взглянул вверх и обнаружил, как на том месте, где дымился ворожк, распустилось облако в виде тысячелучевой морской звезды. Другой ворожк снова летел на север, теперь точно улепетывал. А первый падал на нас, и за ним, дымясь, развивалось черное полотнище. Жердина, на которой летал ворожк, исчезла. Падение мага казалось ужасно медленным. Тем временем на склоне закричал плетеный лебедь, ему понадобились носилки.
«Значит, тот на склоне еще жив», — пришла к выводу госпожа.
«И у нас есть заложник! Ткните кто-нибудь палкой в эту тварь, наверняка она прикидывается дохлой!»
Перестав сопротивляться, Фарвалака лежала на боку и сжимала руками древко копья Одноглазого.
«Руки!» — сказал Мурген, когда Дой потыкал в монстра длинным бамбуковым шестом. «Руки!» — подтвердил я. Оборотень менялся.
Об этой перемене Лиза так страстно мечтала с тех пор, как мы убили ее хозяина и любовника, колдуна по имени Меняющий Облик. Давным-давно, еще при первом взятии Дежагора.
«Она умирает?»
В голосе госпожи прозвучало и удивление, и легкое разочарование.